цикла «Любовь Баматова». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Кондолиза Райс подписала в Праге договор о размещении американского радара в Чехии. Саммит «Большой восьмерки» в Японии. Новое сербское правительство. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа нашей программы – международная военно-политическая. Госсекретарь США Кондолиза Райс подписала сегодня в Праге соглашение о размещении элементов американской системы ПРО в Чехии. На пресс-конференции после этого мероприятия присутствовал наш обозреватель Ефим Фельштейн, и сейчас он по телефону в прямом эфире.
Достаточно достойная атмосфера. Действительно, руководители внешнеполитических ведомств Карл Шварценберг за Чехию и Кондолиза Райс Соединенные Штаты подписали договор о размещении на чешской территории радарной установки как компонента составной части противоракетной обороны Соединенных Штатов. В своих выступлениях Кондолиза Райс подчеркнула, что уже само по себе размещение радара, даже без противоракетных перехватчиков, которые будут размещены позднее в Польше, это серьезно повышает безопасность как самой Чехии, так и Европы. В целом, подчеркнула она, и выгоды, которые вытекают из этого соглашения для чешской стороны, а именно возможность участия в заказах высокотехнологичных для чешских фирм, для чешских ученых, возможность участия в разработках научных и возможность доступа к военным заказам Соединенных Штатов. Это серьезный элемент, серьезное обстоятельство, которое отличает Чехию от Польши, которая стремится скорее к усилению своих вооруженных сил и своей безопасности.
Ефим, скажите, а подписание этого договора, этого соглашения, в общем-то, надо сказать, для чешской внутренней политики дело тяжелое, потому что, судя по всему, большинство населения страны против американского радара. Были какие-то признаки вот этого настроения на пресс-конференции?
Пресс-конференции решительно нет, да и выйдя из Чернинского дворца, где находится Министерство иностранных дел, я вот сейчас смотрю на демонстрацию в несколько сот человек с американскими флагами. Я так предполагаю, что это сторонники размещения радара, противников я здесь не вижу. Да, действительно, по опросам населения примерно 60% против размещения радара. Тем не менее, министр иностранных дел Чехии выразил уверенность, что соглашение будет утверждено парламентом ратифицировано, с каждым из депутатов правительство намерено вести переговоры отдельно. Кондолиза Райс обещала встретиться с чешскими парламентариями для того, чтобы подробнее им это объяснить. То есть надежда на ратификацию существует серьезная. Еще одно важное обстоятельство. Кондолиза Райс выразила уверенность, что соглашение будет подписано из Польши, когда оно будет доведено до соответствующей кондиции. И еще одно обстоятельство в ответе на вопросы журналистов. Кондолиза Райс подчеркнула, что она не может себе представить президента Соединенных Штатов, имеется в виду будущего президента уже сейчас, который бы отказался от столь интересного соглашения, укрепляющего безопасность как Соединенных Штатов, так и Европы.
По телефону в прямом эфире «Радио Свобода» из Пражского Града обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фельштейн. Спасибо, Ефим. Продолжим тему. Проблема размещения элементов американской системы ПРО в Чехии является одной из острых, самых острых, не только для американо-российских и российско-чешских отношений, но и для внутренней чешской политики в стране. Преобладает, как вы слышали, отрицательное отношение к так называемым американским радарам. Тем не менее, правительство Мира Катапаланака согласилось на договор с Вашингтоном, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Почти 6 лет понадобилось, чтобы договориться обо всех тонкостях размещения радара системы противоракетной обороны в Чехии. Первые консультации состоялись в 2002 году, однако официальные переговоры с Соединенными Штатами начались в марте прошлого года. В договоре на 30 страницах оговариваются подробности оборонного проекта. На его реализацию Соединенные Штаты выделят $500 миллиарда. Американская военная база будет занимать территорию около 30 гектаров на военном полигоне Бырды, приблизительно в 70 километрах от Праги. Кроме непосредственно радара, здесь построят казарму для обслуживающего персонала, административное здание и помещение с альтернативным источником энергии. Обслуживать радар будут 60 человек, а всего в Чехию, согласно договору, приедут максимум 250 американских военных. В Чехии установят радар, прошедший предварительные испытания на Маршалловых островах. Этот радиолокатор способен идентифицировать и отслеживать объекты на расстоянии более 2000 километров. Однако теоретически дальность действия от 4 до 6,5 тысяч тысяч километров. Радар не будет работать постоянно, а только во время учений или в случае военной угрозы. Наблюдать за его работой будет представитель чешской армии, а данные о проводимом радаром мониторинге будут регулярно в виде отчетов передаваться в Министерство обороны Чешской Республики. В договоре Соединенные Штаты обещают защищать Чехию в случае военного нападения. Есть в документе и пассаж о том, что система противоракетной обороны США станет в будущем частью противоракетной обороны НАТО. Документ касается и непосредственно России. В его тексте оговорена возможность посещения радарной базы российскими наблюдателями. Правда, окончательное решение в этом вопросе может принять только Чехия. Посол России в Чешской Республике Алексей Федотов не исключил, что страна такой возможностью воспользуется. Однако он сказал, что Россия добивается постоянного присутствия наблюдателей и не согласна на одноразовые визиты. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Паяра, официально Прага против постоянной российской миссии на радарной базе. Но Россия сможет участвовать в мониторинге системы, будет получать отчеты о ее работе. Чешским средствам массовой информации Федотов также сказал, что Россия не изменила своего негативного отношения к планируемому строительству радара. Карл Свобода из Института международных отношений Карлова университета считает, что это не повлияет на отношения двух стран.
Россия воспринимает вот это ракетное дело как вопрос между Россией и США. Чехия, она только местом, где будут ракетные дела расположены. Конечно, Россия будет воспринимать это как не очень дружественный шаг. Не думаю, что именно распространение противоракетной обороны в Чехии будет вот этим переломом. Этим переломом может быть принятие Украины в НАТО.
С ним соглашается и Павел Прикрыл из Чешской ассоциации по международным вопросам. Если говорить не только о Чехии, а вообще о Западе, то с ним у России в сущности хорошие отношения. Они основываются на прочных торговых связях. У меня нет оснований полагать, что Россия чувствует реальную опасность вследствие того, что в Центральной Европе появится система противоракетной обороны. В конце концов, Медведев и Буш на саммите стран Большой Восьмерки в Японии пришли к единому мнению в вопросах, касающихся Ирана и Северной Кореи. А система ПРО в Чехии будет защищать и от этих угроз. Все, может быть, с нашей точки зрения, резкие заявления, звучавшие на протяжении этих почти двух лет чешско-американских переговоров, основаны на стремлении России стать серьезным игроком в мировой политике. Чтобы американско-чешский договор о радаре вступил в силу, его должны ратифицировать чешский парламент и президент. Пока неизвестно, когда депутаты будут голосовать по этому вопросу, потому что второй договор о правилах пребывания американских военных в Чехии до сих пор находится в стадии разработки, и дата его подписания неизвестна. В свою очередь, оппозиция уже заявила, что выступает против одобрения обоих документов, опираясь на поддержку, согласно опросам, почти 70% жителей Чехии. Тем не менее, Павел Пшикрыл считает, что отступать от взятых на себя обязательств Чехия не может. В международной политике важна предсказуемость. Если государство подпишет договор о таком важном вопросе, каким является оборонный проект, было бы несерьезно отказаться от своего намерения через несколько лет. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. В Южной Осетии задержаны четверо грузинских военнослужащих. Власти непризнанной республики заявляют, что они вели на ее территории разведывательную деятельность. Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил секретаря Совета Безопасности и главу президентской администрации. В районе Масула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли 4 иностранных специалиста, 8 человек ранены. Ну и возвращаясь к одной из главных международных новостей сегодняшнего дня, Чехия и США подписали в Праге договор о размещении на чешской территории радарной установки американской системы ПРОМ. Визит Кондолизы Райс в Прагу для подписания этого соглашения – одна из главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите видеопрограмму Ирина Лагунина. А мы возвращаемся к еще одной, а может быть и самой главной международной новости последних двух дней, к саммиту Большой Восьмерки. Говорили мы об этом много в информационных часах времени «Свободы», будем говорить в итоговом выпуске. Два часа назад мы обсуждали то, что пишут европейские журналисты об этом событии. Сейчас пришло время для американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Еще раз здравствуйте, два часа спустя. Что пишут?
Добрый день. Ну, в отличие от вчерашнего дня, когда встреча в Японии была темой номер один первых страниц американских газет, и в отличие от европейской печати, где она такое остается, в США все-таки на первых полосах сегодня, прежде всего, вещи, ну, если не более актуальные, может быть, более драматичные. Ну, вот, например, USA Today и Washington Post обсуждают на первых своих страницах проблемы установления четкого графика вывода войск США из Ирака. А в Los Angeles Times, в New York Times и Wall Street Journal на первой странице, прежде всего, сообщение о взрыве. Вчера бомба в Кабуле возле индийского посольства, о чем мы только что говорили. Но, конечно, встреча большой восьмерки тоже не обойдена вниманием. Однако для важнейшей, на мой взгляд, сегодняшней публикации, для статьи Генри Киссинджера в «Нью-Йорк Таймс», эта встреча уже все-таки скорее привязка для дальнейших рассуждений, а не главная тема. Киссинджер обсуждает отношения Америки с новым российским руководством. После его недавнего визита в Москву и встречи там с Медведевым у Киссинджера сложилось впечатление, что в политической жизни России грядет новая фаза. Процитирую. «Не в правительственных кругах. Ни за их пределами, пишет Киссинджер, я не повстречал ни одного россиянина, который не считал бы, что сейчас происходит некое перераспределение власти. Правда, люди не могут предсказать, каков будет исход этих действий. По мнению Киссинджера, последние российские выборы знаменуют переход страны от фазы консолидации к периоду модернизации. Автор считает, что сейчас складывается двуцентричность власти, которая, возможно, впоследствии станет первым шагом к формированию некой системы сдержек и противовесов, новой системы. И прагматик Киссинджер вопрошает, что же из этого следует для Соединенных Штатов. И отвечает, надо дать русским возможность осуществить вот эту структурную перестройку без напористого вторжения в то, что россияне считают концепцией своей индивидуальности. Это может лишь повредить достижению как геополитических, так и нравственных целей США. Сейчас, считает Киссинджер, геополитические реалии представляют редкостную возможность для стратегического сотрудничества между странами. И этим Соединенные Штаты должны воспользоваться.
То есть старая система международных отношений уже не работает,
новая не создана. Не новый человек, но он все время как бы...
Немого кино уже нет, а звуковой еще не изобрели. А что еще пишут о России? Кратенько у нас осталось буквально полминуты.
Ну, на полминуты. Так вот, есть статья в Wall Street Journal про то, что британские судьи проявляют сейчас готовность, ранее неизвестную, к рассмотрению исков российских магнатов в том случае, когда ни одна из сторон не проживает в Англии. В качестве примера там называется дело, где ответчиком выступает Дерипаска, а истец Михаил Черной, которому судьи говорят, что не надо ездить в Россию, это рискованно. И еще одно дело, это такого же рода, Березовский против Дерипаски.
Спасибо, Владимир. Обзор свежей американской прессы о саммите, о международных отношениях, о России подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы продолжаем разговор о форуме в Японии, о встрече лидеров наиболее развитых стран мира. Сегодня здесь на саммите были проведены совместные рабочие заседания, обсуждались цены на нефть, опасность мирового продовольственного кризиса и коррупция. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Курорт Тояко на японском острове Хоккайдо во вторник обзавелся 8 деревьями, посаженными бесплатно. Их сажали лидеры стран Большой Восьмерки после совместного фотографирования и перед тем, как начать первое пленарное заседание саммита. Пока жены глав 7 государств в рамках своей программы ходили на местный продуктовый рынок, их мужья и германский канцлер Ангела Меркель говорили о мировом рынке продовольствия, ценах на нефть и борьбе с контрафактной продукцией. Итогом заседания Ударение стало то, что лидеры «восьмерки» заявили о необходимости снижения цен на нефть с помощью увеличения добычи и, по некоторым сведениям, стали готовить политическую декларацию, которая появится в среду, последний день саммита. К журналистам в перерыве заседания вышел российский президент Дмитрий Медведев, который явно получает удовольствие от присутствия в клубе очень важных персон.
Что касается моих коллег, моих товарищей, то с честью из них я просто был знаком, и для меня это уже не первый контакт. С кем-то из них я познакомился, но, наверное, самое главное в этой ситуации то, что мы общаемся неформально, и с галстуками, и без галстуков, общаемся по именам, это тоже облегчает контакты, не нужно титулы и должности перечислять. В этом смысле общение более простое, более такое продуктивное, и сказать можно все, что угодно. Значит, здесь можете не сомневаться. Можно сказать и за круглым столом, можно в сторонку отвести и там что-то на ухо сообщить, возможно это или невозможно. В этом смысле этот формат уникальный, и он очень полезен для того, чтобы прояснить нашу совместную позицию.
По словам Дмитрия Медведева, Россия очень активно включилась в обсуждение продовольственной темы и даже выступила с несколькими инициативами.
Договорились о том, что будут создаваться и специальные фонды, а также будет осуществлена адресная помощь наиболее пострадавшим государствам. Но в то же время нужно думать и о том, как рационализировать эту систему. В этой связи нами было сделано два новых предложения. Одно из них связано с необходимостью возникновения нового формата внутри восьмерки. Это формат, в котором принимают участие министры сельского хозяйства государств восьмерки. Это предложение было поддержано. И проведение такой специальной сессии, как саммит по зерновой проблематике, или так называемый зерновой саммит, где бы обсуждались и причины роста цен на зерно, и возможные способы стабилизации ситуации в этой сфере.
Однако скептики говорят, что Россия все же достаточно существенно отличается по уровню жизни своих граждан от других стран восьмерки, и налицо очевидное противоречие. Не сумев накормить нуждающихся в своем государстве, российская власть на равных участвует в решении продовольственных проблем целого мира. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о саммите «Большой восьмерки». Система мер по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, которую обсуждают на саммите «Большой», на саммите лидеры ведущих стран мира, необходимое, но совершенно недостаточное мероприятие для предотвращения катастрофических последствий парникового эффекта. Так считает российский физик-теоретик из Московского института биофизики клетки РАН, автор теории дифференциального парникового эффекта для оптически плотных атмосфер, кандидат физико-математических наук Алексей Карнаухов. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Изменения климата потенциально могут уничтожить человечество.
Когда и каким образом это может произойти, не дай бог?
Собственно, вот базовый сценарий парниковой катастрофы, который получается в моих работах, говорит следующее. Изменения температуры будут происходить постепенно. Сначала не очень быстро, но потом может произойти переход в так называемую необратимую стадию, когда увеличение температуры приводит к выделению дополнительных количеств углекислого газа из мирового океана, из разрушающихся метангидратных залежей. И это будет приводить к раскрутке этого процесса. Изменение климата, ну, скажем так, средней планетарной температуры 100 градусов могут наблюдаться уже через 300 лет.
Каковы главные факторы? Это деятельность человека, выбросы СО2, какие-то естественные процессы?
Я учитываю постоянное увеличение выбросов человеком СО2. Дело в том, что до сих пор выбросы СО2 каждые 45 лет удваивались. Современные разговоры о Киотских процессах практически не повлияли на скорость роста этих выбросов. Если эти выбросы будут расти в будущем теми же темпами, то мы и получаем те самые 300 лет.
Есть ли возможность каким-то образом предотвратить этот катастрофический сценарий? Что нужно делать, чтобы этого не случилось?
Если говорить о том, что надо уменьшать выбросы СО2, то это мало. В принципе, в будущем, и не столь уж отдаленно, мы должны полностью отказаться от использования минеральных видов топлива, таких как нефть, уголь, газ, перейти либо на биотопливо, либо на атомную энергию, что может быть не самый лучший вариант, либо на солнечную, ну, энергию ветра, воды и так далее.
Практически все это представляется невозможным. Вот, а какие-то первые шаги, которые сейчас, вот, ну, предположим, лидерам стран Большой Восьмерки в Японии, что бы вы посоветовали делать немедленно?
Во-первых, все это абсолютно возможно. особенно при нынешних ценах на энергоносители. Недавно у меня вышла статья в «Бизнес-обозрении», где я подробно рассчитываю, сколько биотоплива можно изготавливать из древесины, которая ежегодно образуется на территории Российской Федерации. Количество бензина и количество газа, который можно из этого биотопливо, скажем так, производить, сравнимо с тем экспортным потенциалом, который сегодня мы добываем из наших недр. Вот. В отличие от вот этих вот месторождений нефти и газа, производство биотоплива из леса, с одной стороны, представляет собой неограниченный ресурс, никогда не закончится, потому что лес каждый год растет, а с другой стороны, не несет тех самых климатических, ну, скажем так, последствий.
Некоторая часть экологов, правда, их меньше, тех, кто настроен так тревожно, как вы, утверждают, что речь идет просто о больших колебаниях, что сейчас идет некое глобальное потепление, которое потом сменится глобальным похолоданием. Вы считаете, что неверно это?
Я опираюсь на, прежде всего, на свою теоретическую концепцию, теорию парникового эффекта. В этой теории существует однозначная связь между концентрацией углекислого газа и среднепланетарной температурой. Эта связь, она подтверждается не только ситуацией на Земле, но, например, ситуацией на Венере. То есть вот сколько там углекислого газа и какой там парниковый. Она подтверждается палеоклиматическими данными. Какая в прошлом была концентрация углекислого газа, какая в прошлом была температура. Вот. Она полностью подтверждает и те изменения климата, которые сейчас наблюдают. Можно, конечно, изобретать гипотезы и подвергать сомнению. И, к сожалению, современные климатологи, объединенные в рамках ООНовской организации, такой как IPCC, которые прежде всего базируются на данные наблюдения, скажем так, не предлагают обществу какую-то прозрачную модель, прозрачную теорию, которую можно было бы преподавать в университетах, на старших курсах институтов каких, чтобы каждый студент, который получает высшее образование, смог бы своими собственными руками вывести те самые формулы, из которых следуют те самые выводы, о которых я говорю.
Алексей, если ваши предположения верны, когда человечество, по вашим подсчетам, начнет испытывать на себе первые необратимые последствия парникового эффекта?
Развитие ситуации, к сожалению, предполагается по экспоненте. За те предыдущие 100 лет у нас температура повысилась на 1 градус. Следующие 100 лет – 5 градусов. Следующие 100 лет – 25 градусов. И уже следующие 100 лет – 300 лет получается. Это где-то порядка 100. Понимаете, вот даже изменения на 1 градус практически не очень заметны. Изменения на 5 градусов, да, будут заметны, но не будут катастрофичны. Катастрофы начнутся именно в связи с потеплением. Где-то начиная со второй сотни лет. Но в первой сотне лет может наблюдаться такой необратимый климатический процесс, как остановка Гольфстрима.
Сотрудником Московского института биофизики клетки Российской академии наук, автором теории дифференциального парникового эффекта для оптически плотных атмосфер, Алексеем Карнауховым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30 и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чехия и США подписали в Праге договор о размещении на чешской территории радарной установки американской системы ПРО. Для вступления в силу этот документ должен ратифицировать чешский парламент. В Ленинском районе Грозного в ходе спецоперации убит боевик, укрывавшийся в жилом доме. По сообщениям МВД Чечни, он входил в группу маджахедов, действовавшую в Веденском районе. В бою погиб также сотрудник милиции. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапши. Ранее с предложением размещения таких сил выступили США. Госсекретарь США Кондолиза Райс во вторник заявила, что росту напряженности в регионе способствовали действия России. В Южной Осетии задержаны четверо грузинских военнослужащих. Власти непризнанной республики заявляют, что они вели на ее территории разведывательную деятельность. Грузинские власти отрицают факт шпионажа и заявляют, что сделают все для освобождения задержанных. Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил секретаря Совета Безопасности и главу президентской администрации. Лукашенко раскритиковал чиновников за бездействие после взрыва в центре Минска в ночь на 4 июля. В районе Масула на севере Ирака в результате взрыва бомбы погибли 4 иностранных специалистов, 8 человек ранены. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения ко вчерашнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 40 человек. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальное изменение климата. Лидеры 8 стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. Еще одна новость. Сегодня в Белграде прошло первое заседание нового правительства Сербии. Кабинет министров сформирован в результате продлившихся 2 месяца переговоров. В правительство вошли представители Демократической партии, а также Социалистической партии, в которую входят сторонники покойного югославского лидера Слободана Милошевича и партии национальных меньшинств. Из Белграда передает корреспондент «Свободы» Айя Куге.
Сообщается, что первым делом Кабинет министров намерен добиваться ратификации в парламенте соглашений об ассоциации с Европейским Союзом, который вызвал раскол в предыдущем правительстве и привел к его падению. Последует также ратификация ранее считавшегося спорным договора с Россией о продаже «Газпрому» сербского нефтяного комплекса. Кроме политических приоритетов, среди них вступление ЕС и укрепление отношений с Россией и США, главный акцент новый премьер-министр Мирко Цветković ставит на экономическом развитии страны. Динамичный рост промышленной активности, создание новых рабочих мест, улучшение жизненного уровня граждан, равномерное региональное развитие. Предпосылкой для осуществления этих целей является макроэкономическая стабильность, ускорение экономических реформ, продолжение европейской интеграции и значительное увеличение инвестиций. 47-летний экономист Мирко Цветкович в предыдущем правительстве занимал пост министра финансов. Хотя обозреватели Белграда не считают его сильной политической фигурой, Цветкович пользуется большим авторитетом среди экономистов и бизнесменов. Поэтому многие специалисты считают, что именно глава правительства такого профиля очень отвечает Сербии, в которой последние годы экономические реформы практически остановились. Мнения местных экспертов о том, сколько продержится правительственная коалиция, разошлись. Правда, социалисты реформировали свою партию и поддерживают в программе Кабинета министров даже пункт о том, что необходимо продолжить сотрудничество с Международным трибуналом Гааги. Президент Сербии Борис Тадич после утверждения нового правительства не скрывал, ему не очень приятно, что демократам пришлось помириться с социалистами и допустить их возвращение к власти. Конечно, это правительство является плодом многочисленных компромиссов. Порой это очень болезненно, а мне как гражданину мучительно. Однако я был обязан взять на себя часть ответственности, чтобы правительство было поскорее сформировано. Вывод белградских аналитиков таков. Новое правительство будет типичным кабинетом переходного периода. Пройдут еще годы до тех пор, пока Сербия окажется в состоянии создать политически стабильный кабинет министров. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжим разговор о новостях. Рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Петр Вайль.
Родственники бывшего президента Египта Анвара Садата, убитого в 1981 году, требуют от египетского правительства принять официальные меры против Ирана, где снят и показан фильм, прославляющий убийцу Садата. Часовая документальная картина, продюсером которой выступила организация «Всемирный комитет чествования мучеников исламского возрождения», называется «Убийство фараона». Анвар Садат был застрелен во время военного парада в Каире исламским экстремистом Халедом аль-Исламбали, который, прежде чем выстрелить, выкрикнул «Смерть фараону». Гнев фундаменталистов вызывала политика египетского президента, направленная на мир с Израилем, и особенно его визит в Иерусалим. Аль-Исламбали был казнен по приговору суда. Одна из улиц Тегерана названа его именем. В последнее время отношения между Египтом и Ираном потеплели, а выход фильма «Убийство фараона», как предсказывают эксперты, затруднит процесс нормализации. Произведения из Московского музея современного искусства выставляются в музеях четырех городов Японии. Всего в выездной экспозиции 70 живописных и скульптурных работ. Казимира Малевича, Павла Фионова, Марка Шагава, Никопи Расманишвили, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Александра Архипенко и других художников. Вначале коллекция будет выставлена в Токио, затем в Осаке, Гифу и Сайтаме. Закончатся художественные гастроли Московского музея в марте будущего года. Гонконгский режиссер Джон Ву, который провел 16 лет в Голливуде, триумфально возвратился в китайский кинематограф, сняв эпический фильм «Красная скала». Это историческая лента о событиях третьего века нашей эры, в так называемый «период трех царств». Первая часть выйдет в азиатский прокат в июле, вторая – в конце года. В Московском издательстве «Наука» вышла книга Любови Пустильник «Жизнь и творчество А.Н. Плещеева». Родившийся в 1825 году одаренный поэт и прозаик Алексей Плещеев всю жизнь и после смерти был в тени своих знаменитых современников, составивших славу русской словесности второй половины XIX века. Биография помогает восстановить его истинное, вполне достойное место в литературе и общественной жизни. 23-летний Плещеев за участие в революционном кружке Петрашевского был, как и Достоевский, приговорен к смертной казни, замененной ссылкой рядовым под Оренбург. Через 10 лет получил разрешение жить в столице с возвращением прав дворянства. Писал стихи, прозу много переводил. Гейне, Гюго, Байрона, Леопарди. Первым перевел на русский язык роман Стендаля «Красное и черное». Жил в нужде и лишь за 2 года до смерти неожиданно получил огромное наследство.
Петр Вайль. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Еще две страны отказались на прошлой неделе ратифицировать Лиссабонский договор, новую редакцию договора о Евросоюзе, еще больше ограничивающую суверенитет его членов. Обе они из числа новых стран ЕС – Чехия и Польша. Месяц назад на референдуме в Ирландии народ этой страны также высказался против. Таким образом, вступление Лиссабонского договора в силу по плану, то есть с 1 января будущего года, оказалось под вопросом. А вслед за судьбой Лиссабонского договора и вся судьба политической интеграции в Европе. Впрочем, экономической интеграции ничего не грозит, пишет публицист Дмитрий Ланко на сайте петербургского еженедельника «Дело» в комментарии под заголовком «Меняю суверенитет на хорошие дороги».
Интеграция совсем не то же самое, что сотрудничество, иначе не нужно было бы придумывать отдельное слово. Сотрудничество – это когда несколько людей или несколько стран совместными усилиями создают ценности, которые каждый из них не в состоянии создать в одиночку. Например, в России добывают нефть, а в Евросоюзе делают хорошие автомобили. Автомобили без нефти ездить не могут, но и без автомобиля на одной сырой нефти далеко не уедешь. Приходится меняться. И раз обмен идет все возрастающими темпами, значит, сотрудничество всем выгодно. Но, допустим, россиянам разонравились автомобили, сделанные в Евросоюзе. Значит, сотрудничеству конец, будем отныне меняться с японцами или американцами. При интеграции так нельзя. Интеграция – это когда страны добровольно уступают часть своего суверенитета общим наднациональным органам власти, которые решают, какие автомобили должны нравиться и на какой нефти они должны ездить. Пока эти органы власти выдавали Чехии и Польше много денег на ремонт дорог, по которым автомобили должны ездить, это всех устраивало. Как только деньги закончились, к интеграции возникли вопросы.
А все потому, что европейская интеграция создавалась более полувека назад по одной причине, а новые страны Евросоюза присоединились к нему совсем по другой, подчеркивает Дмитрий Ланко. 63 года назад закончилась Вторая мировая война. Главной целью жителей Западной Европы стало не допустить повторения
прекращение этого кошмара. Вот они и придумали интеграцию, чтобы жизнью европейцев руководило не правительство Германии, Франции или какой другой страны, а новые наднациональные органы власти. И шаг за шагом передавали этим органам все больше и больше полномочий.
Польша и Чехословакия в строительстве европейской интеграции тогда не участвовали. У них была другая интеграция. Им пришлось добровольно передать часть своего суверенитета в Москву. Московские чиновники разъясняли жителям Варшавы и Праги, что им должны нравиться польский «Фиат», чехословацкая «Шкода» и советские «Жигули». А «Мерседес» тоже может неплохая машина, но при ее производстве используется эксплуатация рабочего класса. Тогда многие чехи и поляки мечтали о возврате суверенитета. Частично дело тут было в выборе между «Жигулями» и «Мерседесом». Но главное, поляки хотели, чтобы никто, кроме их собственного правительства, не имел права решать, что им делать и как им жить.
20 лет назад их мечта осуществилась, продолжает автор комментария на сайте еженедельника «Дело». И заявку в Евросоюз эти страны подали для того, чтобы доказать всему миру, они не какие-нибудь страны Восточного Блока, а полноценные европейцы. Ну и, конечно, чтобы поправить материальное положение. До мира на европейском континенте Польши и Чехии не было никакого дела, пишет Дмитрий Ланко. Более того, с одной европейской страной, Россией, они мириться и вовсе не собирались.
Но тут выяснилось, что в Евросоюзе этот самый суверенитет ограничен. И теперь уже брюссельские чиновники объясняют простым полякам, что им должно нравиться, а что нет. Например, полякам объяснили, что говядина аргентинского производства им нравиться не может, потому что при ее производстве используются генетически модифицированные продукты. Хорошо, хоть не эксплуатация рабочего класса. Правда, аргентинскую говядину можно перепродавать в Россию, но если там откажутся ее покупать, то поднимать шум по этому поводу нехорошо, а уж тем более препятствовать подписанию нового базового соглашения с Россией.
Скорее всего, Лиссабонский договор не вступит в силу, как раньше не вступил в силу конституционный договор, считает Дмитрий Ланко. И при решении вопросов внешней политики, в том числе сотрудничества с Россией, Евросоюзу, как раньше, будет требоваться согласие всех стран-участниц. Однако это никак не скажется на экономической интеграции в Европе. Вопросы сельского хозяйства и торговли говядиной, автомобили и промышленности, нефти и энергетики останутся в ведении брюссельских чиновников. Что же касается мира во всем мире, или хотя бы на европейском континенте, то ведь и в старых странах Евросоюза уже мало кто помнит ужасы Второй мировой войны, заключает Дмитрий Ланко.
Сейчас для нас Европейский Союз – это в первую очередь экономика, экономическая интеграция. Это действительно выгодно экономически, но, с другой стороны, это противоречит каким-то национальным установкам людей, особенно в новых независимых странах. А для новых независимых стран, собственно, сама по себе независимость после Холодной войны – это очень и очень важное явление. Они, в принципе, вступали в Европейский Союз не для того, чтобы сохранить мир на европейском континенте, а как раз совершенно по другой причине, для того, чтобы возвести новый барьер против восточноевропейских государств. А такая ситуация, она в принципе может быть охарактеризована как безопасность, но точно уж не может быть охарактеризована как мир. Если сейчас у Евросоюза есть какие-то другие цели, не мир на европейском континенте, но что-то другое, тогда эти цели должны быть сформулированы, но ни в Лиссабонском договоре, ни до этого в проекте конституционного договора никаких таких новых целей Евросоюза сформулировано не было, и возникает вот это противоречие между теми целями, ради которых Польша, Чехия и другие страны вступали в Европейский Союз, и теми целями, ради которых европейская интеграция создавалась 50 лет назад. Отсюда вот этот кризис, который действительно имеет место.
Мнение Дмитрия Ланко, обозревателя петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Чехия и США подписали в Праге договор о размещении на чешской территории радарной установки американской системы ПРО. В Ленинском районе Грозного в ходе спецоперации убит боевик, укрывавшийся в жилом доме. Сегодня стало известно, что 20-летний солдат-срочник Николай Смирнов четвертый месяц лежит в коме в реанимации 442-го военного госпиталя в Петербурге. Версия военных – несчастный случай, версия правозащитников – дедовщина. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. В Южной Осетии задержаны четверо грузинских военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил секретаря Совета Безопасности и главу президентской администрации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской и мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в июне составила 1%, а в первом полугодии 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть по сравнению с июнем 2007 года, темпы роста потребительских цен достигли 15,1%. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в стране не должна превысить 10,5%. Доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в России к 2030 году увеличится с нынешних 16 до 20-25%, заявил руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Ранее сообщалось, что Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня атомных электростанций, рассчитывая с 2012 года вводить в действие по 2 новых энергоблока ежегодно. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. Первые поставки заказчикам российского регионального самолета «Сухой Суперджет-100» начнутся во второй половине 2009 года, сообщили представители основного разработчика лайнера российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Она была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева и американской компании «Боинг». В перспективе в проект также может войти итальянская компания «Alenia Aeronautica», которая в начале 2008 года получила разрешение российских властей на покупку 25% плюс одна акция компании «Гражданские самолеты Сухого». Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» купила американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Ismark», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. На этот актив также претендовали металлурги из Индии, однако акционеры «Ismark» отдали предпочтение российской компании. Таким образом, только в текущем году «Северсталь» фактически стала собственником трех американских металлургических предприятий, значительно увеличив свое присутствие в США. Насколько оправданы такие приобретения? Об этом аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица.
Наше мнение таково, что в определенное время «Северсталь» была достаточно неактивна на рынке слияния и поглощения, но в этом году все изменилось. То есть три приобретения в этом году достаточно много даже для компаний такого уровня, как «Северсталь». Все эти три приобретения одинаковы в том плане, что это убыточные активы, в которых присутствует достаточно большой потенциал в плане расширения мощностей. К ним можно относиться по-разному. Мы считаем, что у «Северстали» стратегия покупки убыточных активов, которые продаются достаточно дешево на рынке, есть. Хотя с долгосрочной точки зрения все эти активы достаточно интересны. У них есть потенциал в плане расширения мощностей. Эти активы могут быть выведены на определенный уровень. «Северсталь» это, в общем-то, это полностью вписывается в их стратегию, поэтому мы с долгосрочной точки зрения смотрим на «Северсталь» как на очень привлекательную компанию стальную, одну из наиболее привлекательных на российском рынке.
По оценке экспертов, после покупки трех американских заводов, российская металлургическая компания уже стала четвертым по величине производителем стали в Соединенных Штатах. Тем не менее, сейчас перед ней стоит задача инвестировать определенные средства в развитие новых производств. На ваш взгляд, о каких суммах здесь может идти речь?
Оценить расход «Северстали» будет достаточно сложно, поскольку это, опять же, вновь приобретенные активы. Я думаю, что компания сама до сих пор точно не может оценить расходы. Я не думаю, что это будут расходы на поддержание компании. Я думаю, что это будут значительные расходы на увеличение производства, на увеличение мощности этих компаний. По нашему мнению, они где-то будут на уровне 1-2 миллиардов долларов там, до 2010-2011 года. То есть мы не думаем, что это будут очень значительные вливания. По крайней мере, мы думаем, что в российский сегмент своего бизнеса «Северсталь» вложит намного больше денег для расширения, опять же, мощностей и для повышения эффективности производства.
«Северсталь» своими действиями показывает, что североамериканский металлургический рынок становится для нее одним из приоритетных направлений развития. В связи с этим можно ли ожидать, что компания продолжит покупку активов в Соединенных Штатах?
Я думаю, что да, «Северсталь» будет продолжать свою активную деятельность на рынке слияния и поглощения. И об этом, в общем-то, прямо заявлял один из основных акционеров и, кстати, директоров «Северстали» Зин Мордашов. Он ясно дал понять, что он даже не против расстаться со своим пакетом ради очень крупной сделки. Поэтому, да, мы ожидаем активность «Северстали» на рынке. Мы думаем, что рынок США, исходя из, опять же, недавних заявлений, является очень перспективным с точки зрения «Северстали». Мы ожидаем дальше достижения стратегии вертикальной интеграции в приобретенных активов, то есть это покупки, скажем, угольных компаний на рынке США. Поэтому мы, наверное, уверены в том, что «Северсталь» все-таки будет развиваться и расширяться за счет новых приобретений.
Это был аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Георгий Буженица. Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек, на завтра 23.50. Евро сегодня стоит 36 рублей 81 копейку, курс на среду 36.88. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. По сравнению со своими сверстниками из стран ЕС, испанские подростки, судя по последним социологическим опросам, данным полиции и наблюдениям европейских психологов, считаются одними из самых бесшабашных, но одновременно одними из самых дружелюбных и неагрессивных, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Более трети молодых испанцев бросают школу, не получая даже обязательного среднего образования, нигде не работают и полностью отдаются досугу. В Мадриде, к примеру, речь в основном идет о фланировании в компании по центру ночного города с заходом в бары, если на это есть деньги. Если денег нет, то молодые люди собираются просто на одной из многочисленных площадей в старой части Мадрида, чтобы выпить и выкурить одну на всех гашишную самокрутку. У входа в бар «Флорида Парк», что на площади Святой Анны, знакомимся с группой молодежи. Говорит 20-летний Хуанхо. Мы собираемся, чтобы выпить пиво, потусоваться, узнать, что новенького в нашей компании, ловим кайф. Ну а если на нас или наших друзей кто-то наезжает, то мы всегда защищаем друг друга. Хуанхо и его друзья в бар не заходят. Они, как и большинство безработных мадридских юношей и девушек с рабочих окраин, сторонники так называемого «бутыльона». Это массовые сборища молодежи под открытым небом, на которых пьют в основном пиво из пластиковых литровых бутылок, бутыльонов. Купленное заранее дешевое пиво национальных марок «Мау», «Крускампо» или «Агила» льется рекой. Площадь Святой Анны собирает в ночь с субботы на воскресенье тысячи молодых людей. На дискотеки, которых в испанской столице немало, эти ребята тоже не ходят. Они в основном для молодежи из обеспеченных семей или для публики постарше, той, что работает и может позволить себе потратить за ночь 50-100 евро. На площади Святой Анны молодежь ведет себя шумно. Испанцы не прочь и спеть, и потанцевать.
Mi mente está vacía.
Голова у меня пустая, в руках перо. А кто на меня потянет, получит под ребро. Важно отметить, что несмотря на подобные мотивы, изобилующие в подростковом фольклоре, и вечные разговоры о готовности защищать своих, испанские молодые люди обычно ведут себя мирно и дружелюбно, даже когда изрядно выпьют. В местах ночных тусовок в мадридском центре практически никогда не бывает драк. Каждый занят своей компанией и на чужаков не обращает внимания. Так что присутствие полицейских здесь чисто формально. По части драк и поножовщины отличается разве что иммигрантская молодежь из Латинской Америки и Северной Африки. Но они держатся особняком и собираются исключительно в своих родных районах. Но давайте познакомимся еще с одной компанией. Хави и его друзья работают. Кто в автомастерских, кто на стройке, кто в торговле. Деньги у них есть, тем более, что, несмотря на 30-летний возраст, никто из них не женат. На вопрос, нравится ли им какой-то определенный бар, Хави отвечает. Мы ходим из одного бара в другой, пьем в основном пиво. Бары все одинаковые, у нас везде знакомые и друзья. Всюду хорошо принимают. Болтаем с барменом, с пацанами, с девочками, так проводим досуг. Понятие «молодежный бар» в Мадриде не существует. Все бары для всех, они не разделяются по тематике. Исключение составляют, пожалуй, бары для сексуальных меньшинств. Они расположены в одном из центральных мадридских районов Чуэка, где исторически компактно живут геи и лесбиянки. Гей-бары отличаются своим оформлением, и обслуживающий персонал здесь тоже обычно набирается из своих. Но у них любят бывать вовсе не только геи, но и туристы, и студенческая молодежь обычной ориентации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Насколько я понимаю, главные темы международные.
Да, верно, Кирилл. С участием России, конечно, но тем не менее международные. Их две. На саммите Большой Восьмерки в Японии обсуждаются разные проблемы. Сегодня подробнее говорим об опасности глобальных климатических изменений. Другое событие не просто международное, а прямо в здании Радио Свободы. Сейчас у нас в штаб-квартире в Праге находится государственный секретарь США Кондолиза Райс. В отличие от меня, я буду сидеть на программе, а вы, Кирилл, может быть, успеете поучаствовать во встрече с этим уважаемым политиком. Сегодня Вашингтон и Прага подписали договор о дислокации в Чехии американского противоракетного радара. Москва возражает против этих планов и намерений. Вот поговорим о том, что из всего этого получится. Ну, а в конце программа не политика, поговорим о том, как развивается в России буддизм. Вот таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова публицист Леонид Радзиховский, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».